Особенно хорошо работать у нас, на Западе. Лучшее на Земле место для сильного и везучего. Вот смотрите, на меня работает 5000 человек. Я капиталист? Да. Эксплуататор? Нет. 20% прибыли трачу на расширение производства. 10% на личные нужды, это по-честному. А все остальное идет на оплату труда и улучшение жизни моих работников. У меня каждый получает по труду, по заслугам. Так что считайте, я на своих предприятиях воплотил основной принцип социализма. Задорно блеснув стеклами, Маврикий Христофорович расхохотался. А Фондорин внес коррекцию в первоначальное впечатление. Этот человек похож не на дядю Сэма, а на посидевшего Чернышевского. Бородка, очечки, насмешливый тонкогубый рот. «Вот и мой дом!» — объявил полковник, направляя коляску в ворота, за которыми густо зеленели еще не тронутые осенью деревья. После чуда вагона Раст Петрович ожидал увидеть нечто грандиозное, какой-нибудь колоссальный новоришеский дворец. Но дом магната оказался совсем невелик. «Я вроде Петра Первого!» — усмехнулся Стар, поймав удивленный взгляд гостя. «В личной жизни излишеств не признаю. Здесь мой Мон-Плезир, где мне хорошо и уютно». «Не признаете излишеств? А вагон?» «Это для пускания пыли в глаза. Приедешь на таком в Вашингтон, Нью-Йорк или Чикаго, сразу видно. Солидный человек прибыл. Погодите, вы еще моей кареты не видели? Это, доложу я вам, нечто. Потом продемонстрирую. А пока милости прошу».
Дом был хоть и скромен убранством, но очень умно спланирован и оснащен всеми современными удобствами. Электричеству, телефону и телеграфному аппарату Фондорин не удивился. Но в ванной имелся настоящий душ с горячей водой. Это на диком-то западе. Пока гость отмывался от угольной пыли, а потом занимался своим туалетом и одевался в свежее, хозяин находился здесь же, в ванной, так что беседа ни на минуту не прерывалась.
«Как вы уже могли заметить, я алчен на время, поэтому желал бы перейти к сути дела», — сказал Стар, усаживаясь на табурет подле умывальника. «Надеюсь, вы не стеснительны», — и поведал следующее.
В 30 милях от столицы графства расположена горная долина Дримвелли. Там уже четверть века обитает русская община. В идеалистические 60-е годы большая компания мечтателей обоего пола отправилась в новый свет строить земной рай, по заветам Фурье и Чернышевского. Молодые люди предпочли бы создать свой фаланстер на родине, но это было небезопасно. Над их кумиром Чернышевским уже витала тень Петропавловки. Горячие головы из числа нигилистов начинали перешептываться о тираноубийстве. Будущие же коммунары причисляли себя не к разрушителям, а к созидателям, и свято верили в непротивление злу насилием.
«Между прочим, правильно сделали, что уехали. Вовремя», — заметил Маврикий Христофорович. «После выстрела Каракозова их бы всех, не разбирая, отправили мирно созидать на сибирскую каторгу».
Первоначально поселенцев было 20 человек, 14 мужчин и 6 девушек. Они хотели основать ячейку нового жизнеустройства, которое зиждилось бы на честном и здоровом труде, без эксплуатации, без семейного рабства. Все общее — земля, скот, инструменты, дети. Из личного только одежда, обувь и предметы интимного туалета. Председателем выбрали некого Кузьму Лукова. Он единственный среди этой городской молодежи разбирался в сельском хозяйстве, ибо был сын мельника и студент Петровской земельческой академии. Кое-какие деньги у мечтателей были, ведь некоторые из их числа принадлежали к хорошим фамилиям. Переселенцы вполне могли бы купить плодородный участок где-нибудь на обжитом Востоке, но собственность на землю противоречила их воззрениям, поэтому молодые люди отправились на Дикий Запад, в Монтану, где земля была свободная и бесхозная.
«Поразительнее всего, что их не прикончили краснокожие, ведь у наших идиотов даже оружия не было!»
Полковник комично почесал бороденку.
«Объяснение могу предложить только одно. У индейцев сиу почитается мавитоном обижать малохольных».
Новоявленные фермеры были неопытны и порядком бестолковы, но зато прилежны. А неведавшая плуга земля плодородна. Дело уже начинало идти на лад. Тогда грянула беда. Какой-то бессовестный делец, воспользовавшись беспечностью коммунаров, оформил распаханные угодья на себя, ведь юридически они оставались ничейными. Последователям Чернышевского пришлось уходить, бросив постройки и несобранный урожай. Положение их было отчаянным. Тут-то на помощь соотечественникам и пришел Маврикий Христофорович, к тому времени уже достигший кое-каких успехов на ниве предпринимательства.
«Я строил неподалеку отсюда железную дорогу. Ну и помог недотепам обосноваться в Дримвелли. Подумал, местечко тихое, спокойное, на отшибе. Никто их тут не тронет. Для земледелия рай. В те годы владелец охотно продал бы всю долину целиком, за гроши. Но ведь наши умники не признавали собственности».
Старт безнадежно махнул рукой.
«Ладно, взяли они полдолины в долгосрочную аренду. Стали выращивать рожь, разводить овец. Прижились, обустроились. Назвали свою коммуну «Луч света». Из России к ним потянулись такие же блаженненькие. Дело пошло на лад, не без моей, конечно, помощи. Рационального рая, какой грезился Николаю Гавриловичу Чернышевскому, у них не получилось. Но зато равенство и братство хоть отбавляй. Денег внутри коммуны не существует вовсе. Председатель единственный, кто изредка покидает пределы долины. Вывозит продукцию, продает, а на выручку закупает для фермы все необходимое. Трудятся все наравне. У кого работа получается лучше, тот удостаивается особой чести. Имя труженика торжественно объявляют вслух на общем собрании. Никакого специального вознаграждения не предусмотрено. Лишь восхищение товарищей.
Судя по вашей улыбке и юмористическому тону, не все в жизни коммунаров так уж безоблачно, — заметил Фондорин. Он посматривал на рассказчика в зеркало, а слуга ловко брил его острейшим японским кинжалом.
«Понимаете, выяснилось, что денежные отношения истребить гораздо легче, чем межполовые. Кто бы мог подумать?»
Старый изобразил простодушное изумление.
«Идея бессемейного сосуществования дала довольно причудливые всходы. Сначала женщины, как равноправные товарищи, тоже хотели пахать землю. Но сила у барышень не та, ручки тонковаты. Пришлось пересмотреть систему. Женщины получили статус «домодержательниц». Мужчины там живут все вместе, в общежитии, а дамам выстроили по дому, где каждая хозяйка сама устраивает уют и готовит пищу. Работники вольны выбирать, в каком из домов им отдыхать и столоваться. Кто из хозяек приветит больше мужчин, то и почету больше. Ничего игривого такая система не предполагала, но жизнь есть жизнь. Очень скоро вместо здоровой соревновательности между женщинами возникло соперничество совсем иного рода. Да и мужчины выбирали хозяйку, руководствуясь не только запросами желудка. Молодые ведь все, а коммуна не монастырь. В общем, через некоторое время образовался в луче света род пчелиного царства. В каждом улье, то бишь в доме, своя пчеломатка, а вокруг нее несколько приходящих супругов. Женщин в долине всегда было меньше, чем мужчин.
Масса, до сего момента интереса к рассказу не проявлявший, навострил уши.
«Интересно», — сказал он, не донеся намыленную кисточку до щеки господина. «И все стали друг друга убивать? Представьте себе, нет! Ведь люди-то сознательные, передовые, сплошь одни господа Лебезятниковы, если вы помните сего персонажа из романа «Преступление и наказание». Ревность и моногамия в коммуне строжайше воспрещены, как общественно опасные явления».